что для вас диалог?
Нам очень важно, чтобы был диалог. Диалог между всеми уровнями управления, особенно между исполнителями и руководством. Именно здесь рождается энергия.
В воздухе запахло словом осознанность.
Я был командиром батареи береговых ракетных частей. Вот, а потом закончил бизнес-школу калининградскую и пошел, как говорится, в бизнес, да, заниматься.
Mm-hmm. Помотало вас. Связаны ли привычки с культурой?
Мы больше половины жизни проводим на работе.
Стоп. Mm-hmm. Это уже травма, это другое.
Готов подписаться под этот статус.
Если мы говорим про почту сегодня...
Сейчас молодые эти зумеры не особо готовы идти в корпорации.
В чем суть коучингового подхода?
Глубокий вопрос, Александр, очень глубокий вопрос.
Я правильно слышу, что здесь коучинговый подход в управлении очень помогает?
Спасибо, вы нас выслушали.
Привет, вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор».
Ну что ж, дорогие друзья, добро пожаловать на наш очередной выпуск. У нас сегодня в гостях директор макрорегиона Москва Почта России, эксперт по корпоративной трансформации Дмитрий Адушев. Дмитрий, добрый вечер.
Привет, Александр, добрый вечер.
У нас сегодня, да, у вас очень такая оптимистичная интонация для того времени, в которое мы записываем этот подкаст. Скажите, как у вас в преддверии Нового года устроен график? Сложно ли вырваться на такие вот вечерние записи?
Да, сложно, сложно. Мы прям работаем. У нас высокий сезон. Объемы прут, и поэтому, знаете, приходится вот поработать.
Высокий сезон связан с количеством нагрузки, которые приходится на отделение, на все, да?
В принципе, да, электронная коммерция. В основном же сейчас сильно развивается доместик. Uh-huh. Да, это доместиковые отправления, uh-huh. когда люди покупают себе, другим подарки. Все это пересылается uh-huh. через нас. Мы везем, доставляем радость.
Но Новый год — то время, когда это особенно актуально, конечно же.
Да, и вот это продлится до марта.
Мне кажется, как елки в некоторых домах.
Да, да.
Простоят. Расскажите, пожалуйста, сегодня мы будем говорить про трансформацию корпоративной культуры, и дескриптор к нашей теме звучит как возможность организациям и людям быть в диалоге. Насколько вообще сегодня тема трансформации внутри компании, тем более таких крупных, как Почта России, актуальна?
Это очень актуальная тема, естественно, потому что современный мир, он требует других подходов. Да? Люди меняются, и собственные подходы к ним меняются. Сейчас на смену... Мы живем в эпоху смены поколений, да, и угу. приходят новые люди, приходят более молодые, немножко... Они другие, да, и надо уметь с ними общаться. Вот.
Да, несомненно, смена поколений тоже здесь влияет. Я бы, наверное, не хотел бы сегодня говорить про теорию поколений, потому что там есть очень разные подходы к ней, насколько вообще актуально. Но мне скорее интересно, когда мы говорим про трансформацию культуры, в чем это выражается? Опять же, если говорить, транслировать это на ту организацию, в которой вы возглавляете макрорегион.
Нам очень важно, чтобы был диалог. Диалог между всеми уровнями управления, особенно между исполнителем и руководством. Именно здесь рождается энергия, да, угу. и это чувствуется. Ну, я просто приведу вам такой пример. Я да, возглавляю почту уже там 3,5 года в Москве. Да, я когда пришел, спросил у коллег, а скажите, а когда мы собирали последний раз руководителей отделений? Они говорят, ну, мы собираем как бы там местечково, да, там в виде кустовых историй. Я говорю, ну, подожди, что, за 400 лет Московская почта мы ни разу не собрали всех руководителей?
А макрорегион Москва — это именно Москва, да?
Это Москва и Московская область. Угу. Это 1500 отделений, это много. Это
реально ни много. Разу не собирали?
Ну нет, их собирали, конечно, местными, там, в виде местных офисов, так скажем. Mm-hmm. А вот всех посмотреть, вот этих всех вместе людей мы ни разу не собирали. И мы собрали. Вот. И это была очень интересная история, потому что, ну, собственно говоря, почта, да, она же, это же часть России, да. Надо понимать, что все проблемы, которые есть в нашей стране, они также есть и у нас, в нашей организации.
Точно, очень хороший тезис.
Да, и я просто так же продолжу этот свой пример о том, что мы собрали всех людей. И два дня мне пришлось провести на сцене, с ними общаться. Естественно, что поначалу это был определенный поток жалоб, были определенные там, очень такая даже достаточно конструктивная критика, потому что были проблемы не с финансированием, еще какие-то вопросы и так далее, и так далее. Но... Самое важное, что появилось, когда после первого дня люди выходили и говорили, спасибо, вы нас выслушали. Это такой, знаете, прямой эфир с руководством, это очень важно. Притом нужно обладать смелостью, когда ты выходишь к людям, ты говоришь с ними, ты видишь, как шаг за шагом, да, их там какая-то тревоженность, страх, неуверенность сменяется на другие эмоции.
Такая коллективная психотерапия.
Фактически да, так это дало прям, очень было четко конвертировано в выручку. понимаете? Потому что я помню прекрасно 3 года назад, когда я вышел, показал, говорю, друзья, смотрите, сколько мы с вами заработали. Много? Все говорят, много. А давайте посмотрим, сколько мы потратили. А мы потратили больше, чем заработали. Все-таки. Я говорю, понимаете, вот в настоящий момент у нас нет с вами прибыли. Нет прибыли, значит, мы не можем повысить вам зарплату. Если не можем повысить зарплату, вы также будете мне предъявлять вопросы. Но есть вариант. Какой? А давайте сделаем немножко по-другому. А давайте будем продавать другие услуги. Вопрос-то в том, что прогноз был минусовой, а в конце года мы сдали прибыль. И на следующий год смогли людям поднять зарплату. Фактически они сами заработали все деньги на повышение зарплаты. И это действительно очень важная вещь.
Кажется, что это не только трансформация культуры, трансформация еще и мышления определенная, тем более довольно-таки как будто бы сложная для таких все-таки государственных структур.
Да.
Это довольно-таки инертная среда всегда. Мы про это немножко подробнее поговорим позже, а сейчас хотел бы немножко разобраться в терминах. Когда мы говорим про трансформацию культуры, что мы трансформируем? В принципе, если мы там посмотрим на организацию как на единое целое, на организм, что мы можем трансформировать в ней, чтобы действительно сказать, что да, мы сегодня трансформируем культуру этой компании. Потому что слово «культура» имеет очень разные коннотации, и здесь мы рискуем оказаться в таком, знаете, в абстрактном мире. Да? Вот давайте если прям конкретно, что мы можем поменять в компании, чтобы авторитетно сказать «мы меняем культуру».
Вот хороший вопрос, Александр, потому что многие не понимают на самом деле, да, вот в этой терминологии путаются. Культура — это набор моделей поведения. Это что означает? Это означает, что...
Самостоятельного поведения, да?
Да, да, это фактически возникли определенные сценарии, которые люди в своей постоянной деятельности делают постоянно. Ну, например, там, они не взаимодействуют между отделами или департаментами. Вот возникла модель. Возникла модель конкуренции, они конкурируют на пустом месте и не договариваются. И поэтому, когда мы трансформируем культуру, мы меняем модели. Да? То есть мы показываем людям, как более выгоднее надо вести себя по-другому. Как делать так, чтобы ты проявлялся. Компания зарабатывала деньги. И, собственно говоря, тебе и жить на работе становилось легче. Ну, собственно говоря, мы больше половины жизни проводим на работе.
100%.
Да, это важно.
Интересно здесь, что то, что вы говорите, модели поведения, это ведь похоже частично на привычки. Связаны ли привычки с культурой?
Напрямую.
Напрямую?
Конечно, напрямую. Мы же за время своего опыта набираем огромное количество убеждений, которые формируют у нас привычку. Да, не знаю, нас обманул какой-то предыдущий руководитель, и мы не доверяем всем руководителям.
Это уже травма, это другое.
Ну, я бы не хотел здесь тоже про психологию рассказывать такую даже глубокую. Но на самом деле это об этом, да, там. Мы не доверяем чужакам, да, это вот тоже определенная привычка, да. Мы представляем себе, там, встретили человека нового, пришедшего к нам в офис, и он похож на какого-то другого человека. И мы непроизвольно начинаем к нему относиться, как относились к тому человеку, и так далее, и так далее, и так далее. А эти мифы, эти убеждения, они живут. Они распространяются. Почему? Потому что любой неформальный лидер в коллективе, если он будет транслировать миф или транслировать какое-то убеждение, шаг за шагом заразит это всех окружающих.
Это в какой-то степени похоже на картину мира. Ну, условно, там, ту линзу, те очки, через которые смотришь на мир. У нас в первом сезоне был Марат от нашего здесь в гостях, который сейчас в Альфа-групп является директором управления активами. Он профессор переговоров в школе Сколково и руководитель центра переговоров. Мы говорили про конфликт в первом сезоне. Он говорил о том, что в любом конфликте есть несколько уровней. Понятно, Гарвардская школа что говорит, что есть уровень интересов, да, там есть уровень позиции, есть уровень интересов. Он очень сильно сейчас следует тему представлений, что есть, кроме всего прочего, еще тема представлений, грубо говоря, когда ты споришь не за то, какой чай сейчас пить, с сахаром или без, а ты споришь про то, любящий муж должен ли класть сахар или думать об этом, или не должен. О том, что всегда есть вот этот вот элемент как бы совокупных представлений о мире, о ценностях, о том, как правильно и как неправильно, и кажется, что это точно определяет культуру, в том числе внутри компании. Если сотрудники, например, считают, что диалог — это является нормой, и ты не можешь просто там оскорбить человека или каким-то образом с ним переговорить в вертикальной позиции, а должен говорить именно в диалоге, слушать со сцены, что тебе говорят люди, честно, открыто, как будто бы это про изменение картины мира.
Да, я поддерживаю. Это действительно очень интересный взгляд на то, что как привычки связаны с убеждениями, да, и как мы это транслируем в мир, да. Действительно, не простым действием, да, а транслированием своего образа, да, кто я такой и почему я так делаю. смысловая такая нагрузка.
На секунду отвлечемся от темы трансформации, вернемся к ней буквально через один вопрос, а пока давайте сделаем небольшой зум в вас лично. Нашим зрителям, я уверен, зрителям, как будто бы вы нас видите, нашим слушателям, я уверен, что будет интересно узнать ваш собственный путь, потому что мы говорили за эфиром, у вас очень интересный путь личный, вы тоже определенную трансформацию проходили, вы служили на флоте, у вас есть довольно-таки не низкое звание, офицерское звание, вот, военно-морских сил, если
правильно
говорю. Вот, как внук моряка, я не могу ошибаться в таких местах. И мне кажется, что культура управления, культура даже руководства, не управления, руководства внутри военизированной структуры очень сильно отличается от того, что вы говорите, от образа человека, который два дня на сцене выслушивает негатив со стороны подчиненных. Как это произошло?
Да, я родился в семье военного и, собственно говоря, очень много переезжал, потому что родился я в Иркутске, в школу я пошел в Чехословакии, в военное училище я поступил в Калининграде.
Служил... Помотало вас.
Да, помотало, да. Но это на самом деле передается по наследству, знаете. Мой дед много ездил, мой отец много ездил по долгу службы, да, и я тоже много ездил.
У вас есть дети?
Да.
Как они там, разъезжают уже?
Ну, дети уже взрослые, да. И надо понимать, что старший мой поменял 6 школ, а младший поменял 4 школы. Вот.
Точно передается.
Да, точно передается. Я служил на флоте в Калининградской области. Я был командиром батареи береговых ракетных частей. Вот. А потом закончил бизнес-школу калининградскую и пошел, как говорится, в бизнес, да, заниматься. И естественно, что я вот те привычки, да, вот эту военную косточку, эту военную культуру также применял у себя в бизнесе.
Ну, то есть это классическое «есть два мнения, мое неправильное», да?
Ну, примерно то же самое, да, это вот об этом, да, там, горячку порочь не будем, но к утру надо сделать, это вот все оттуда, вот. И я просто понимаю, что на каком-то определенном этапе эти подходы были эффективны, да, они результат
они приносили. Они 100% эффективны.
Да, результат, кто-то из знатных гуру, да, сказал, что русский менеджмент неэффективен, но результативен. Ну, вот это примерно об этом, да. То есть я мог выдавить результат из подчиненных, и результаты были очень хорошие, но... Все это было ограничено только моим временем, моими усилиями. А так как я очень много переезжал, потому что я пошел работать в Мегафон, я возглавлял большое количество филиалов от Хабаровска до Санкт-Петербурга и, наверное, объездил всю страну, наверное. Я только не работал на Кавказе и в Поволжье. Вот. А так мне большинство сибирских городов, дальневосточных знакомы, очень не понаслышке. Вот. Я просто в какой-то момент понял, что я вот таким темпом своим собственным не смогу выполнять более крупные задачи. То есть надо расти. Я понимаю, что основная зона моего развития была именно начать доверять людям, начинать делегировать и начинать работать так, чтобы они работали самостоятельно, без моих там каких-то приказов, моего такого серьезного контроля. И тем самым я увидел, что эффективность вырастает. Потому что сделаешь менеджера заряженным, сделаешь менеджера разумным, сделаешь менеджера с хорошим подходом к людям, и твой результат начинает сразу умножаться на 2. Сделал еще на 3, на 4, на 5.
Почему, на ваш взгляд, вот эти фразы, которые вы сегодня говорите вот сейчас, кажутся как будто бы, с одной стороны, безумно очевидными с точки зрения того, что да, так правильно, да, так нужно сегодня, особенно с подрастающим поколением, с зумерами, с миллениалс и так далее, ну там, с иксами еще ладно. Опять же, теория поколений, сам говорил, не надо ее трогать, в итоге сам привожу. Ну да бог с ним. Вот с одной стороны, кажется, как будто это естественно и так и нужно, но с другой стороны, мы безгранично далеки от того, чтобы это стало нормой управления, особенно в вертикально интегрированных структурах, которых в России очень много. Госкорпорации, госкомпании. Это крупные, там, скажем так, компании частные, но с высокой долей госучастия. Просто крупные коммерческие структуры, в которых тоже вертикальность очень высока. И как будто бы вот эта манера управления, там, как знаете, как очаги такие есть, но ее нет. Это что? Русская ментальность — это культура военизированная, это последствия советской ментальности, в которой лучше, чтобы за тебя решили, а дай бог, я не буду брать ответственность. Какие идеи?
Ну, у меня есть собственная идея, да. Первый постулат этой идеи, он заключается в том, что культура сильнее, чем отдельно взятый человек. То есть если бы ты даже там напрочь сильно пропитан бирюзовой историей, ты, приходя в красную культуру, ты все равно становишься красным. но все равно тебе волей-неволей. Либо изгоем, да, потому что быть зонтиком для своих подчиненных очень сложно, потому что это, ну, достаточно сильное давление, да, давление вот этих иерархических слоев. Поэтому...
Это, кстати, возможно? У вас есть примеры, когда получалось у каких-то руководителей отстоять вот этот маленький очаг свободы внутри корпорации?
Это очень недолговременная история. Очень недолговременная история, потому что мы должны понимать, что крупные корпорации живут постоянно в режиме смены управленческих команд. Вы наверняка это знаете, да? Это второй постулат.
Не понаслышке.
Да, собственно говоря, собственники, советам директорам нужны быстрые результаты. Да? Быстрый результат можно сделать как? Привычным, понятным методом. Да? Приказ, контроль, приказ, контроль. Начинаем потихонечку сдвигать с мертвой точки. Процесс начинает двигаться, да, появляются результаты. Если результаты долгое время не появляются, идет смена команды. Поэтому есть определенный такой вот, наверное, волшебный парадокс. Да? О том, что нужны всегда быстрые результаты, нет времени. И вот эта спешка вызывает применение вот этих красных давлеющих историй. Вот. Но здесь, как всегда, есть минус. Если, собственно говоря, мы постоянно давим людей, то люди начинают заканчиваться. И мы тоже сейчас должны понимать, что сейчас мы находимся вот в этой смене, да, поколений. Можно к этому по-разному относиться. Но сейчас молодые эти зумеры не особо готовы идти в корпорации. Им легче сделать стартап, им легче, там, я не знаю, поехать поработать в другую страну.
Да, фрилансить, да, до стартапа еще бог с ним, а вот фрилансить вообще легко, да.
Да, это очень, очень легкие истории. И надо понимать, что сейчас все корпорации сталкиваются с тем, что мы в голоде, мы в голоде. И это уже касается не только IT. Собственно, среднего звена управленца очень сложно найти.
А нет ощущения, что этот разрыв между вот этой ментальностью, о которой мы сейчас говорим, красной, и того, что сегодня ждут кандидаты на рынке труда, мы сейчас понемножку к культуре будем возвращаться, а то далеко уходим, что он как будто бы невосполним. Ну, то есть я когда слышу просто вот, да, у меня по долгу службы много приходится общаться с руководителем высокого уровня, и слышу сейчас от вас вот это вот мысли тоже похожие, я понимаю, что очень многие рассуждают вот настолько... Настолько не близко молоднику, да даже, честно говоря, я рассуждаю, настолько не близко ребятам, которые порой оказываются там на наших программах или где-то еще, я понимаю, что я уже чувствую себя от них очень далеким. Люди, которые сегодня распоряжаются капиталом и ресурсами, кажется, что и как будто бы еще дальше. Насколько этот разрыв невосполним, как вам кажется?
Он очень большой, он очень велик, этот разрыв между поколениями, между вот этими словами, они не доходят, потому что особенно это можно почувствовать в каких-то вот иерархических структурах типа Почта России, да, когда действительно те слова, которые звучат, да, они не откликаются у людей, не откликаются никак. И это вот очень важная такая история.
Какой средний возраст в почте сотрудника?
Сейчас уже 37 лет.
37 лет. Ну да, это на... 20 лет больше, чем, наверное, человек, который сегодня определяет экономику в какой-то степени. Интересно, конечно. Да, это будет открытым вопросом, уважаемые друзья. Вы тоже как-нибудь налейте вина себе вечером и подумайте вместе с нами. Вернемся к культуре. Мы сегодня говорим про трансформацию культуры, и здесь мне очень интересно, знаете, что узнать. Как бы вы сегодня охарактеризовали те изменения, которые происходят внутри Почты России с точки зрения трансформации культуры? Потому что, ну, если положить руку на сердце, говоря про почту, очень многие вспоминают, наверное, свой опыт каких-то недошедших писем. Кто-то говорит про то, что почтальоны жалуются, что им мало платят. То есть, в принципе, наверное, информационный фон скорее имеет негативную повестку. И, разумеется, здесь важно понимать, что у нас в России, в принципе, ругать любят намного больше, чем хвалить. Если почитать статьи на VC, хотя об этом, да, и комментарии, да, да, уже все понятно. Это, в принципе, особенности нашего какого-то неспособности порадоваться и, скорее, фокусировки на негативе. Но, тем не менее, наверное, сложно это отрицать сегодня, хотя при этом, при всем, масштаб изменений большой. Я знаю, что очень много что происходит и внутри управленческой команды, и внутри инициатив, которые новые запускаются. Расскажите немножко изнутри, как человек, который непосредственно своими руками делает эти изменения.
Знаете, очень важные вещи, которые у нас сейчас происходят, это то, что появился диалог. Да. Вот это очень важно, и я вижу усилия генерального директора, да, о том, чтобы проблемы должны быть озвучены, проблемы должны решаться. Да.
То есть культура вот этого замалчивания, она уходит?
Да, это очень важная история, это очень, на мой взгляд, важная история, потому что без этого сложно, без этого сложно, без этого, как сказать, все любые помыслы, они будут утыкаться просто в глухое сопротивление у людей. Вот, и... Мы понимаем, что сейчас очень важно... Сейчас каждый человек может, в принципе, задать вопрос и получить на него ответ.
Без последствий?
Без последствий, конечно же. конечно. Это очень важно. Вот, вот это вот правильно, что вы подсказали, Александр. Спасибо вам именно за то, что нет последствий.
Угу.
Это очень важно, чтобы ушел страх. Да? Потому что человек, когда у него есть страх, он, значит, уже не доверяет.
Если страх не доверяет, основа для управления в красных культурах как раз.
Да, в том-то и дело. Но и как раз сейчас вот родилась хорошая мысль, да, прям действительно ее можно вытащить куда-нибудь на хедлайн, да, о том, что действительно трансформация культуры начинается тогда, когда уходит страх. Mm-hmm. Ну, это очень важная вещь. Потому что, ну, как сказать, знаете, вот эта советская история, да, давайте нагоним больше гордости в грудь,
mm-hmm.
и за этой гордостью спрячем какой-то затаенный страх, она не работает, да. То есть нужна mm-hmm. история о том, чтобы уйти, вначале страх ушел. Человек должен понимать, что здесь ему рады, что здесь он является не просто там, инструментом, здесь он является полнокровным членом племени. Да? Вот для меня вот, очень близко эта история. Да. На самом деле, вот для меня очень важно, чтобы рядом со мной были близкие по духу люди.
Соплеменники.
Да, да, как говорилось вот в этой известной книжке, да, Крамера и Ицки, ага. по поводу, как же она там правильно называлась, господи, дай бог памяти, корпоративное племя, да?
Я не читал, к сожалению.
Не читали, да, нет. Очень хорошая, интересно. Там антрополог описывает его подходы к становлению корпоративной культуры.
А, книга «Племя», которая так и называется. Да. Я знаю, и «Лидеры племя» книгу, вот я ее смотрел, не она?
Да, это она, «Лидеры вот, племя».
Да, ее я помню, не помню автора просто.
Да, да, угу. Крамер и Ицки, да. Вот они очень хорошо об этом описали, как раз именно становление о том, что отношения, уход uh-huh. страха, uh-huh. тотемизацию, да, то есть символы, да, собственно uh-huh. говоря, мы все офисы обвешиваем же лозунгами, да, uh-huh. а это же тот же самый тотем, да, это который для нас олицетворяет что-то.
Знаете, что мне кажется здесь еще очень интересным, я хотел бы тоже вас об этом спросить. Вы говорите про изменение культуры и изменение, скажем так, уход страха, и это важно. Важно, потому что вот это, вы очень точно сказали про наполнение груди гордостью, да, про то, что ты декларируешь качество и все остальное, внутри просто думая о том, ну, то есть если ты будешь меньше хвалить, чем нужно, достаточно громко смеяться или достаточно круто плакать, когда всем должно быть грустно, то как бы ты ждешь последствий. Это привет там Северной Корее. Но это все к чему? К тому, что, мне кажется, здесь есть еще очень второй важный элемент.
Mm-hmm.
который, кстати, без которого не работают ни лозунги, как мне кажется, ни диалоги. Это вера в изменения. Как с этим дела? Когда рядовые сотрудники линейно верят в то, что действительно что-то меняется. Не просто видят декларации, не просто видят, что что-то, ну там, окей, да, сегодня я чуть меньше переживаю, когда что-то меняется. Но должен еще верить в то, что реально что-то происходит. Мне кажется, в культуре быстрых побед это очень сложно.
Да.
Когда все хотят быстрых побед, ты начинаешь думать и в какой-то момент разочаровываться, что, ну, очередной руководитель там сейчас проторит себе дорожку, прорубит окно в Европу и пойдет, собственно, в Европу. Вот. Я сейчас ни в коем случае не заужаю это на почту России. Мне кажется, что это проблема для огромного количества компаний. Мне интересно здесь ваше мнение, скорее, как человек, который видел не один бизнес и не одну компанию, имел собственные бизнесы. Насколько здесь вера важна? Ну и второе, конечно, как вы и что сегодня делаете для того, чтобы она была?
Вера — это, мне кажется, краеугольный камень, да, это, собственно, очень сильно связано с ценностями, да.
И с культурой, о которой мы сегодня говорим.
Это, собственно говоря, такой фундаментальный камень, наверное, да, на котором строятся все будущие победы. А вера, человек начинает верить тогда, когда ему пообещали и делают.
Да, когда ожидания не расходятся с реальностью.
Да, да. А это от руководителя требует что? Отказ от манипуляции, да. Ты не можешь человека там каким-то образом взять... Ну, понятно, что управление в большей mm-hmm. части это какая-то такая манипуляция, да, там мы пообещали человеку вот такую денежную или неденежную мотивацию mm-hmm. и ведем к ней, да, но важно даже в мелочах.
Манипуляция не в негативном формате, разумеется,
ну, конечно,
может быть,
да.
и в позитивном, как да. хирургической манипуляции, есть же такое слово.
Mm-hmm. Ну, да, собственно, это действие, да, действие, mm-hmm. которое приводит к какому-то результату.
Mm-hmm.
Так вот, негативной манипуляции нужно отказываться, да, это важная история, почему? Потому что если ты один раз человека обманул, то больше уже веры не будет тебе ни в чем. И даже это если будет в мелочи. Если ты не можешь выполнить, так и скажи. У нас достаточно большое хозяйство, так скажем, в почте. Я часто езжу по отделениям. Я приезжаю и спрашиваю у людей, а чем я могу вам помочь? Есть какие-то вещи, которые я сделать не могу.
Угу.
Сам. Ну, нет ресурсов, нет времени, не моя зона ответственности, это понятно. Но те вещи, которые я могу сделать сам, и если я пообещаю, я делаю. И вот из этих, мне кажется, шагов и рождается вера. когда люди видят руководителя, люди слышат его обещание и видят, что это обещание сделалось.
Что кроме таких поездок и возможности пообщаться тет-а-тет еще делается внутри вашей команды?
Мы празднуем победы. Победы есть, и они всегда... Их надо отмечать. Это каким образом? Начиная от конкурса на лучшего специалиста, заканчивая темой, что кто-то побеждает в конкурсе. Это важные вещи, я стараюсь прям приезжать и поздравлять людей. Потому что без этого никак не будет. Вторая история, чем я очень много занимаюсь, это я реагирую на соцсети. Тоже важная вещь. Многие люди пишут мне, там, либо в Facebook, либо в Instagram, я реагирую. Там кто-то просит, слушайте, отремонтируйте отделение. Понятно, длинный закупочный цикл, очень долго там все это мы согласовываем. Ну, к сожалению, у нас еще это пока не очень организовано. Но, тем не менее, 114 отделение я отремонтировал.
Так где оно?
Оно находится рядом у нас на Варшавском шоссе. Ну да, люди пришли, там действительно отделение, которое находится в арендованном помещении. Оно не наше, но там плохие окна были, да, так скажем, старые деревянные. Поменяли мы окна, поменяли двери, сделали так, чтобы людям стало комфортно работать. Это важно. Да? Ты приезжаешь, а люди тебе жалуются. Слушайте, у нас жарко, у нас нет кондиционеров. Выбиваешь кондиционеры, ставишь кондиционеры. И уже даже это делает людям веру. Мы идем в правильном направлении. Мы движемся, у нас становится лучше.
Слушайте, на самом деле, ну, очень приятно слышать такие вещи всегда, потому что я из тех людей, кто старается очень сильно себя ограничивать от примитивизации. Ну вот, ярлыков, хотя ярлыки помогают нам жить всем, мы все красим все в какие-то цвета для того, чтобы ориентироваться в этом мире с меньшими затратами для нашего мозга. Ну, то есть я понял, вот этот там, не знаю, там бахвалится, вот этот там классный чувак и так далее, мы всех всегда как-то красим. Но вот очень здесь приятно, я ограничиваюсь, я стараюсь таких тезисов, но очень приятно слышать, когда внутри, в принципе, больших структур есть очень такое по-хорошему точечное мышление, точечное именно с вниманием к деталям. Вот это очень круто, то, что я сейчас слышу, потому что мне кажется, что это важно. И это действительно может поменять, ну, может повлиять на то, какая культура существует, во всяком случае, внутри вашей команды, макрорегиона Москва. Если мы говорим про почту сегодня, конкретно, под вашей командой, и тот диалог, который сегодня создается внутри, да, вы говорите, потому что диалог — это важная вещь, то какие этапы, скажем так, вы проходили вместе с людьми, вы 3 года на этой позиции, да, вы говорите, какие этапы были, насколько это было сложно, насколько люди готовы вообще идти. Вот вы рассказали про чудесное собрание, когда у вас был общий такой сбор и открытый обмен мнениями без купюр. Какие еще были шаги, какие были этапы именно с точки зрения налаживания этого диалога?
Надо понимать, что подо мной 6 уровней, да, людей. Это много. Ну, у меня сейчас подчинение 36 тысяч человек.
Да, это много.
Это очень большой коллектив. Да, естественно, что есть ближняя команда, да, то есть команда тех, кто присутствует у меня на планерке, это 14 человек. И первый шаг — это важно было завоевать их доверие, да, потому что, ну, естественно...
Это не те люди, которые были уже, да?
Да, это люди, которые были. Я, в принципе, не так много поменял, да, но есть 2 принципа даже внедрения изменений, да. Первый — это создать одну ценность и ее внедрять. Вторая вещь ну, — поменять часть команды, которая не готова идти, да. Я, на самом деле, в своей карьере по-разному подходил. Где-то мне приходилось менять команду полностью, где-то там... частично обменять ее, там, каким-то образом миксовать.
Здесь частично.
Здесь частично, да, произошло. И, собственно говоря, главная заслуга была в том, чтобы завоевать их сердца, чтобы они поняли, что мне не все равно. Что я не просто здесь пришел сделать результат любой ценой, да. Что я пришел здесь сделать результат вместе с ними, командой. И когда мы это сделали, ну, собственно говоря, тогда и движение пошло. Потому что люди профессионалы. Я убрал страх, я сделал так, чтобы люди мне поверили, и мы пошли. А после этого мы начали опускаться ниже, 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 ниже. Опускались, собственно говоря, на уровень линейных руководителей. Это сложный процесс, он не быстрый. Потому что, действительно, с одной стороны, требуется сразу быстрый результат, раз. А второе, дело надо найти время для того, чтобы общаться с людьми.
Если мы возьмем и представим процесс перехода от такой вертикальной жесткой культуры к более плоской культуре, культуре школы, в которой у директора всегда открыта дверь, я бы вот так сказал бы, дабы не бросаться цветами, да, то и так уже ощущение, что у нас тут слет художников красный, бирюзовый и так далее.
Да, давай везде ярлычочки, Александр, повесим.
Да-да-да, я обожаю. Это чисто моя история. Обожаю. Вот, ну, понятно, спиральная динамика, все дела, мы это все, разумеется, подкованы, но тем не менее. Если мы говорим про трансформацию культуры, такой вертикальной, жесткой, в культуру открытых дверей, в культуру открытых фраз и так далее. Как нам здесь правильно донести до человека те ценности, эти идеи, которые сегодня становятся нормой? Потому что люди, вот мы поговорили уже про диалог, потом про веру немножко, да, сейчас говорим про именно изменение ценностей, когда человек привык одним образом себя вести, да, там вы говорили раньше немножко про трансформацию поведения, и после начинает вести себя иначе. Ведь нужно переучить огромное количество людей. У вас только 36 тысяч человек. Сколько всего в почте? Огромное количество людей.
Да.
Что с этим, ну, как вот здесь это сделать, на вашем опыте?
Глубокий вопрос, Александр, очень глубокий вопрос. Я вот, забегая чуть назад, вспомню ту фразу, которую вы сказали, да, о том, что мы постоянно сравниваем, да, и люди всегда сравнивают.
100%.
Да, и здесь всегда нужно сравнение, да, то есть человек должен иметь возможность оценить, вот это для меня хорошо, вот это для меня плохо, раз. Вторая история, а что будет, если я сделаю вот так, да, или стану делать по-новому? То есть человеку нужно расчистить поле для эксперимента определенного. Этот эксперимент возможен только тогда, когда руководитель, ну, прям занимает такую коучинговую позицию, да, то есть фактически ты не говоришь лозунгами, а ты задаешь вопросы.
Спрашиваешь, да.
Да, и фактически через этот диалог его развиваешь. Я вообще практикую, когда я прихожу в новую команду, первые 2 года я с людьми встречаюсь там 2 раза тет-а-тет, 2 раза в месяц, и мы с ними просто договариваемся о определенных задачах. Эти задачи лежат не в поле KPI, не в поле там каких-нибудь там задач по производству, по логистике и так далее. Это задачи по его развитию, что он делает. Это 3-4 задачи, мы их смартуем, просто, собственно, разбираем. И в этом диалоге как раз рождается.
Люди охотно идут на эти разговоры?
Не очень, не очень.
Почему?
Пока страха много, не очень. А потом они понимают, когда они... Вот начинается вот этот процесс сравнения, что было, а что будет, а твоя роль, а о чем ты, тогда вот возникает как раз интерес. И тогда люди прям привыкают. Они когда вот видят эту выгоду, что руководитель, директор с ними общается, о них самих. И они становятся общаться больше. Но я, собственно, решаю вопрос, как убрать страх. Как сделать так, чтобы человек не пугался, брал на себя ответственность, проявлял инициативу, ну и, собственно говоря, давал какой-то дополнительный импульс.
Я правильно слышу, что здесь коучинговый подход в управлении очень помогает?
Очень, очень. Это важная история просто.
Расскажите об этом подробнее. У вас же есть и бэкграунд, обучение на коучинг.
Да, да. Я получил образование и просто в эриксонском коучинге, и, собственно говоря, еще и с точки зрения NLP. Да. У меня даже есть немецкий диплом, я в Германии поучился, да, на эмоциональный коучинг, потому что это тоже такое новое направление коучинга, да, когда ты можешь стабилизировать эмоциональное состояние подчиненного, да, или другого человека. Для меня это был путь такой, почему? Потому что я на одном из этапов своей карьерного пути уперся в такой стеклянный потолок роста, да, то есть я попал тоже в красную среду другой компании, не буду рассказывать о ней, не будем делать дополнительную рекламу, вот, и я просто понял, что я как-то, ну, начинаю загоняться, очень сильно загоняться, и я себе нашел коуча, и он, так скажем, мы вместе с ним проработали вот эти и детские травмы, и, собственно говоря, проработали мои убеждения, каким мне нужно быть, чтобы сохранить эффективность. Это сложно. Была тема, сложный был период, и я, попробовав это, просто почувствовал, я тоже этого хочу научиться. И, собственно, начал
командой
учиться.
Командой так работать, да?
Да, я научился, и, собственно говоря, это стало получаться.
В воздухе запахло словом осознанность.
О, да.
Где-то этот аромат, вот он прямо здесь. Слушайте, а как-то можно применять в компаниях, где люди привыкли жить зарплату до зарплаты и работать по 8 часов в день?
Это нужно применять с ближней командой. Это те, кто дают тебе основной резерв и по твоему времени, и основной вклад в общие цели, конечно. Это вот с ними.
Это те самые единомышленники, соплеменники?
Да, это те люди, ближний круг. Да, это с ними надо так работать.
В чем суть коучингового подхода?
Больше задавать вопросов. Больше ну, задавать вопросы.
Не любых же вопросов, типа, конечно, какой цвет я люблю.
Ну, на самом деле, для прояснения, для чего человек это делает? Это вот это важный вопрос. Это, здесь начинается трансформация. Да? Для чего ты это делаешь? Вот именно так, да? Или о чем ты стремишься? Какие твои цели? Вот эти три важных вещи, которые там руководитель должен делать со своими подчиненными. Потому что, ну, мне очень нравится одна цитата, да, если я буду говорить сам, я ничего не узнаю, да, Ларри Кинг сказал, и я думаю, это важная вещь для руководителя. Потому что на пути моей трансформации я тоже вначале очень много говорил сам. Мне казалось, я и так знаю все, я вам расскажу, как надо правильно работать. Но как только я начал спрашивать, начинают вылазить детали. А в деталях весь и смысл.
Интересно еще здесь, да, это, во-первых, про разговор. А еще второе, мне кажется, еще про вопрос окружения. Очень быстро начинаешь понимать, в той ли ты комнате. Как помните, да, если ты самый умный в комнате, то, возможно, либо ты заблуждаешься, либо комната не та. Вот да, вы да, про да, первый да, тезис сказали, я про второй, да, это интересно. Смотрите, вы говорите, что один из важнейших вопросов коучингу подходит то, зачем ты это делаешь, правильно? Зачем вы внедряете коучинг подход типа в управление?
Я понимаю, что время — ограниченный ресурс. Если я не буду обучать своих подчиненных, если я не буду заниматься с командой, у меня это время никогда не появится. Не смысл о том, что я не хочу работать. Я просто хочу работать более организованно. Я хочу сделать так, чтобы основную работу делали подчиненные. А они могут это делать только тогда, когда они понимают, ради чего они это делают.
Сколько руководителей, не в абсолютном, в относительном значении, в почте похожих нравов?
Ой, я не делал такие замеры.
Давайте,
хороший вопрос.
Чисто экспертно, экспертно.
Ну, я думаю, порядка, наверное,
40%. 40%. 40% всех руководителей.
Это тех, кого я знаю.
А, ну, то
да, это... я еще раз повторюсь, я не знаю весь массив людей.
Все понятно.
Это Российская Федерация, нас много.
Это интересно, на самом деле интересно, потому что эмпирически, опять же, я сегодня немножко для себя взял роль такого человека, который спрашивает, да, и который так берет все свои страхи, переживания, весь свой скепсис и просто выбрасываю вслух, и мы с этим разбираемся. Казалось, что сильно меньше. Ну, как будто бы это звучит как какое-то новаторство, потому что, когда я слышу, не будем называть ту же структуру, но там есть слово «РОС» в начале, собственно, название этой компании, вот, и мы недавно буквально делали большой проект для коллег, для вице-президента и для всей там вертикали под ними, обучающий проект длинный, в конце блок защиты проектов, и коллеги презентовали свои проекты, изменения, и надо было видеть... А компания немножко военизирована, так, у нее есть небольшая специфика. Надо было видеть... как коллеги готовились к этой защите. Ну, то есть там есть, понятно, что они готовили контент, готовили дизайн и готовили психологическую аргументацию, почему они там вот так себя ведут, вот так хотят. То есть настолько сильно люди относятся к этому как к шансу или к угрозе вот этой коммуникации, что я вот боюсь это сделать. И при этом при всем в теме самого обучения были коучинговый подход, то есть их как бы всему этому учили, а потом люди выходят и боятся, ну, там, сказать там, без отчества имя руководителя, потому что как бы может за это прилететь. И это, конечно, интересный разрыв. Вот каждый раз, когда я это вижу, мне становится очень больно, потому что, с одной стороны, мы говорим правильные слова, с другой стороны, настолько это еще пока далеко от реальности.
Культура сильнее, чем отдельный человек, это да.
Это правда, да. Ну вот вы это говорили уже про отдельного человека, и еще, мне кажется, да есть же такая известная фраза, что культура есть стратегия на завтрак, поэтому тут тоже какую стратегию не рисуй.
Все верно, все верно.
В нашем подкасте есть несколько постоянных рубрик. Одна из них называется «Диванные аналитики». Суть этой рубрики очень простая. Я попрошу вас послушать цитату, которую мы нашли в интернете. Я не скажу вам, где мы ее нашли, чья это цитата, и как-то к ней отнестись. Просто отреагировать, прокомментировать, согласиться, оспорить, согласиться с частью, любая реакция, которая вам захочется. А после скажу, чья это была цитата, и мы пойдем дальше.
Отлично.
Вот такая вот рубрика. Итак, наша традиционная рубрика «Диванные аналитики». Первая цитата звучит так. У нас сегодня их две. На самом деле, даже специалистам сложно определиться, что такое коучинг и как он должен работать. Некоторые практикующие коучи считают, что их работа — тип психологического консультирования. Другие относят его к методам консалтинга и тренинга. Третьи называют себя философами.
Да, действительно, это такое разностороннее понятие. Мне кажется, слово «коучинг» оно сильно дезинфицировано, да. Сейчас под словом «коучинг» или «коуч», да, понимает человека, который показывает там о 3-4 правилах успеха, да, там, вот здесь вот где-то рядом находится Мазерати, да, и делает так же, ты будешь таким же богатым.
У нас под окном стоит как
раз. Да. Но на самом деле это, наверное, не то и не другое, да. Все-таки коучинг — это основ... Мне ближе все-таки понимание развития, да, человека, да, то есть это такая важная роль руководителя, когда ты разговариваешь с человеком о самом важном, о нем самом.
Угу.
Потому что, ну, мы все лишены определенного внимания к себе. Мы кто-то боимся этого признать, либо мы не хотим это как-то там показать людям, но мы страстно желаем, чтобы нас поговорили. И когда руководитель искренне интересуется, что же человек хочет, какие проблематики он встречает у себя в практике, в своей работе, это очень сильно меняет картину мира. Есть, конечно, определенный страх у руководителя, который начинает беседовать со своими подчиненными, что они сейчас будут мне все жаловаться, плакаться мне в жилетку, сядут на шею и ничего не буду делать. Или подумают, что я какой-то...
И про тебя еще что-нибудь скажут.
Да, еще и про тебя скажут. Но на самом деле, ну, люди прекрасно понимают диалог. Люди открываются, люди начинают доверять.
Угу.
А когда они доверяют, ну, собственно, они готовы на такие вещи делать, что просто с ума даешься. Они настолько становятся инициативными, что так решают проблемы самостоятельно. И это очень круто.
Вы можете вспомнить какой-нибудь пример вот из последнего ваш личный, когда человек вот был закрыт и после ряда вот таких бесед сильно очень заперформил?
Да, ну, я сейчас не буду называть
ну,
фамилию, имя.
Да, имя. Просто кто-то вот... Кто...
Человек очень долго сопротивлялся, ну, просто вот реально, вот ты ему говоришь, слушай, надо вот эту задачу сделать, вот здесь какая-то зона есть, давай разбираться вместе, вот здесь какая-то... И везде было очень, ну, такое логичное, но сопротивление, да, и человек вот все не решал, не решал, не решал, то есть его как-то вот что-то заставить, вот прям как стена стояла, он не готов был ничего двигаться. Но после ряда, как только у него исчез страх, когда он начал понимать, что мне это искренне, я заинтересован в том, чтобы он глубже погружался в эту ситуацию, в этот вопрос, вопрос стал решаться автоматически.
Угу.
У меня была такая ситуация в прошлом. Приехал я в город Челябинск. Ну, там руководитель снес как бы управление все в компании. Я туда приезжаю, у меня там никого нет. И там я 2 месяца вот работаю за всех. Там, за бухгалтера, за финансиста, за технического директора, за продажника. Ну, вообще в офисе остался там из вот руководства я и безопасник, все. Всех, как говорится, в снег вынесли. Вот. Я работаю, работаю, работаю. И вот проблемы, постоянно какие-то ситуации, прочее, 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 прочее. Раз появляется новый человек. Одна ситуация становится проще. Второй человек проще становится. Третий становится проще. Четвертый становится проще. И раз, и возникает так, что ты уже начинаешь уже заниматься, как сказать, не просто... текучка вот этой, да, операционной красной истории, да, которая там выжигает тебя постоянно, как белка в колесе. А ты уже начинаешь реагировать, ты уже начинаешь что-то планировать. Вот коучинг — это про это. Это когда ты можешь переложить часть своих полномочий на человека, и он ее решает. И решает продуктивно. А почему продуктивно? Ну, потому что ты регулярно с ним встречаешься и обсуждаешь. Ты не даешь эту ситуацию уйти в сторону. Она в управлении у тебя. Только в управлении через человека. Человек отвечает за эту кусок работы, а ты его организовываешь. Вот это для меня коучинг.
Это очень похоже на наставничество.
Ну, наставничество, оно в первую очередь, конечно, о том, когда ты человека ведешь на основе своих кейсов, да, на основе своих каких-то опытов. А коучинг, он все-таки, мы все равно движемся в неизвестность. Ну, никто не знает, да, Александр. Ну, вы знаете, что будет завтра? Я не знаю.
Согласно моему календарю, есть предположение.
Есть, но... да, но не, еще не точно.
Вообще
да.
Не точно.
Абсолютно. Совершенно верно, да. Мы, к сожалению, лишены вот этого дара предвидения, да. И мы двигаемся на основании ошибок. Нам постоянно нужно встречать ошибки. Чем больше ошибок, тем вернее дорога, на самом деле.
Спасибо большое. Прежде чем я скажу вам автор цитаты, хотел бы еще один небольшой уточняющий вопрос задать. Вы очень много за сегодня говорили, я прям обратил на это внимание, слово «диалог». Что для вас диалог?
Диалог — это обмен мнениями. Это право сказать друг другу то, что ты думаешь. И спросить мнение в сказанном.
Угу. Спасибо. Это была цитата Виктории Чарочкиной, специалиста-корреспондента «Секрет фирмы». Вот, как обычно, уважаемые слушатели, все наши ссылки на цитаты будут в описании к этому выпуску. Вторая цитата звучит так. «Современное поколение никогда не пойдет в отделение почты. Нет, несомненно, есть те, кто постоянно куда-то ходит. Но это не молодежь. Им этого не нужно.
Справедливая цитата, абсолютно, на мой взгляд. Действительно так, что молодежь очень редко пойдет в почту зачем-то. Это да. Потому что, ну, старшее поколение, наверное, чуть с придыханием относится к почте. У меня первые впечатления о жизни там, с бабушкой, с мамой, они были связаны с почтой. Да, бабушка ходила получать пенсию и внучку покупала там какую-то вкусную газировочку. Да, и с тех пор, наверное, для меня отделение почты — это уже не работа, а какой-то вот мир, да, кусочек моего воспоминания, теплых каких-то вещей из детства. Сейчас это им не требуется. Да, они, по большому счету, что в СДЭКе, что у нас, что еще где-то, они готовы просто получать. Да, если есть какое-то письмо, они в основном отправляют эти письма, да, и общаются. Там, у меня старшему ребенку 22 года, и он, когда я ему говорю, я тебе выслал на электронную почту, он говорит, папа, высылай лучше в Телеграм. Это действительно справедливо, абсолютно, да.
Что в этой связи делает почта сегодня, чтобы это исправить или остаться востребованной?
Курьерская доставка. Мы делаем так, чтобы не к нам ходили, а мы приходили. Мы доставляем, собственно говоря, все и через почтальонов, либо через курьеров, либо через почтоматов. У нас в этом году уже открылось в Москве порядка 700 почтоматов. Из них 90 функционируют в метро.
Угу.
Вот, и мы будем наращивать эти наши мощности, делать так, чтобы человек мог получить в удобном его месте. Не обязательно в отделении почты, конечно же, да. А почта сама — это будет такой пункт социальных услуг, плюс те вещи, которые необходимо сделать в почте. Да, отправка заказного письма, к примеру, либо такие вот вещи. Ну, либо человек, когда действительно ему и важно прийти и пообщаться с нашими сотрудниками.
Кажется, что для молодежи еще важно, чтобы, кроме того, чтобы удобно, было еще модненько. Что про
модненько, да. Модненько — это да. Ну, во-первых, у нас там появились кабинки. У нас есть Wildberries и Озон, можно примерить прямо там. У нас есть тот же самый AliExpress, который также доставляется к нам, приходит, от нас уходит. Поэтому welcome, welcome.
Спасибо. Это была цитата Оливера Хьюза с Питерского экономического форума 2019 правда, года. Он тогда был уже еще председателем правления Тинькофф Банка. Ныне он CEO группы Тинькофф, исполнительный директор в составе своих директоров группы Тинькофф. И третья цитата звучит вот таким образом. Важной задачей лидера является создание в коллективах атмосферы, в которой отсутствует страх.
Вот это на 100%. Готов подписаться под этой цитатой.
Ничего удивительного, учитывая, что она ваша. Как обычно, мы иногда подсовываем нашим спикерам их цитаты и смотрим, как это узнаваемо или нет. Потому что в паре случаев люди спорили сами с собой. Это обычно интересно.
Да.
Если говорить сегодня немножко в паре слов про коучинг как важный элемент трансформации культуры, как коучинг, как инструмент, который помогает трансформировать культуру, можно ли внутри корпорации научить людей такому подходу?
Можно, можно, да. Для этого, опять же, важно завести этот процесс сравнивания, да, что было до, а что будет после, да. Как только люди начинают видеть понятные, яркие, красивые примеры, они к этому начинают тянуться. И наш корпоративный университет как раз сейчас этим занимается. Да? То есть сейчас идет большой цикл именно тренингов для руководителей всех звеньев с точки зрения работы по обратной связи. Это, собственно, первая часть, да, там, из коучинга, да, обратная связь, да, вначале фидбэк, потом фидфорвард, то есть сделать так, чтобы человек все-таки начинал входить в ответственное состояние, да, не с точки зрения, там, угрозы наказания, а с точки зрения принятия авторства, да, что ты делаешь, да, что ты можешь сделать для того, чтобы изменить ситуацию. Это важная история. Естественно, что она идет не всегда гладко, она не такая быстрая, но, на мой взгляд, если ее делать последовательно, то за 2-3 года можно привести уже на другой уровень наш управленческий состав. Сделать так, чтобы наши люди уже становились другими. И они по-другому начнут взаимодействовать с людьми. Потому что во многом в таких крупных компаниях руководители низшего звена работают все равно в режиме наития, да, в режиме тех культур, в которых они работали. Да, но культура меняется медленно. Она крайне медленно. Вот эти модели, они появляются только в виде примеров, в виде сравнений каких-то. И моя задача — вот эти примеры подсвечивать.
Если говорить про компании, которые сегодня являются бенчмарками по культуре, которая есть внутри, на которые стоит ориентироваться, то какие это компании? Для вас лично. Давайте сейчас забудем, где вы работаете. Просто вот для вас, как для Дмитрия.
Ну, мне нравится вкус вилл, да.
Вкус вилл. Да. Почему?
Ну, собственно, я сторонник того, чтобы ответственность была прописана не в качестве наказаний, а была все-таки зафиксирована в убеждениях людей. Вот это очень важная история. Uh-huh. Да. То есть для меня давление, пушинг для сотрудников выглядит низкоэффективным действием. То есть для меня важно все-таки, чтобы люди воодушевлялись и вовлекались. Они вовлекаться будут только тогда, когда есть диалог. То есть когда ты с ним разговариваешь, тогда, когда ты делишься, я хочу вот это, а что ты готов здесь, а какие твои цели? Давайте вместе объединимся и сделаем.
Вкус вил еще.
Мне близок Тинькофф. Тинькофф. Да, она также, да. Ну, у него она более, наверное, такая построена на результат.
Но... Она агрессивная.
Да, такая продажная. Но она с точки зрения вот именно построения команд, она очень интересная с точки зрения достижения результатов, да.
Угу. Вы изнутри ее знаете?
Изнутри нет, не знаю. Только слышал и знаю людей, кто в ней работает.
Окей, окей. А, и, может быть, кто-то еще?
Ну, сейчас я, наверное, воздержусь пока.
Окей, Кусвил, Тинькофф. Говоря про коучинг, еще тоже очень интересно понять, на самом деле, такую вещь, что сегодня в России около 3000 человек, людей, которые являются сертифицированными коучами, но это, во всяком случае, по тем данным, которые нашли мы, мне кажется, что лет через 5 их будет 1050, условно, да, и дальше по восходящей. Если, конечно, что-то существенно не изменится, а мы, как обычно, не знаем, потому что мы даже завтрашний день предсказать не можем, если возвращаться к вашим словам, но тем не менее. Как вот здесь понять, что перед нами человек, который реально понимает, что такое коучинг, а не просто услышал это слово и теперь пытается спрашивать меня, что я чувствую в любой момент, когда мы оказываемся один на один, вот, даже если мы в лифте. И самое важное, почему сегодня это имеет такую большую популярность. Или это, скажем так, проблема белых людей. Ну, то есть это только то, что видит условно небольшая выборка в некоторых городах-миллионниках, а на самом деле это не очень-то популярно и не очень-то заметно обычному человеку внутри большой компании.
Да, хорошие вопросы. На мой взгляд, это стало таким майнстримом именно среди белых, так скажем, воротничков.
Ну, да, понятно, все-таки, да.
Это надо понимать, что глубоко это еще пока не проникло. Эти
это сложно представить на шахте где-нибудь.
Да, да, эти 3000 человек, конечно, это очень-очень там капелька во всем огромном море. Вот. А если говорить с точки зрения, если у вас возникло желание выбрать себе коуча, и как понять, он подходит, не подходит к вам, ну, важно, с ним должно быть все-таки понятно. Что значит понятно? Это то, что человек про вас. Вот это важно. Да? Он не про себя, не про свою звездность, не про свои там какие-то советы. Он должен говорить о вас в первую очередь, да? О ваших задачах, ваших проблемах, ваших целях. Вторая вещь, которая для меня крайне важна, это все-таки, чтобы коуч был сертифицирован. Да? То есть он работает в тех методиках, которые уже апробированы. Потому что действительно огромное количество людей, которые там первый коуч успеха, второй коуч успеха, там что там, мы добиваемся, мы не добиваемся. Мне кажется, эта история немного тоже про него, а не про вас. Вот. И поэтому важно приходить к такому специалисту, который уже сертифицирован.
Сертификация — гарантия того, что ты специалист?
Нет, ну, слушайте, мы же друзей выбираем как. Да? Вот надо относиться к тому, что коуч, конечно, не друг, да, а я имею в виду, опять же, сравнение. Да? Если вам с человеком некомфортно, если вам с человеком бесполезно, у вас нет ощущения, что вы пришли к человеку, заплатили деньги и не получили результат, ну, меняйте. Надо походить, посмотреть, конечно, да.
Слушайте, вот я бы на самом деле сегодня... Ну, мое личное мнение, я здесь иногда им делюсь, кажется, что коучинг... Я абсолютно подпишусь под вашим тезисом про то, что это история про белых воротничков. Кажется, что административного персонала людям из офисов это много более знакомо, чем людям из полей, как обычно принято делить и называть. Вот. Но интересно другое, что рядом с коучем есть еще два человека. Есть коуч, даже два точно, три возможно. Есть коуч, где-то рядом есть психотерапевт, а еще рядом где-нибудь есть ментор. Вот эти три человека, которые часто борются за, либо за кошелек там, успешного топ-менеджера, либо за его время, внимание и немножко его нейронов, как, в принципе, в идеале должны делиться... Ну, по-хорошему, у человека должны, наверное, быть все эти три человека, с которыми он как-то консультируется и взаимодействует. Как должна делиться ответственность между ними, и кто что должен делать? Или это все одна роль?
Ну, одна роль — это, конечно, такая из режима фантастики, мне кажется. Вот. Потому что человек не может быть универсален, да, вот и здесь, и здесь. Да. Потому что ментор, в первую очередь, это тот человек, который, ну, делится, да, это ментор-наставник, да, это делится кейсами, да, определенными. И ментора ты берешь тогда, когда ты хочешь стать в чем-то похожим на него. Ну, тебе нужна карьера, ты ищешь себе ментора, который там карьеру построил успешно. Тебе нужно...
Это ремесленники, подмастерья, да? То есть ты подмастерья, это ремесленник.
Да, да, он тебя учит, он тебе дает какие-то определенные вещи. Делай так, это проходило, да, найди там себе вот это, сделай вот так.
Платное менторство это бывает? Ну, да, в смысле, может быть такое?
Конечно, да.
Да?
Да. Есть платное менторство, есть бесплатное менторство. В принципе, нет ничего плохого, если вы встретили на конференции какого-то человека, на которого вы хотите быть похожим, или тот, который, на ваш взгляд, олицетворяет что-то. Подойти к нему и сказать: слушай, дорогой товарищ, а давай будем встречаться с тобой раз в месяц. Ну, просто кофе пить, я тебе буду задавать вопрос, а ты мне будешь отвечать. Можем сделать так? И это, кстати, очень работает, на самом деле.
Я вот так однажды сделал.
Вот видите, Александр, замечательно.
Не на конференции, но там, да. Похоже,
да, это очень важная история, и у меня несколько зигзагов в карьере случились именно потому, что я вовремя подошел к человеку и сказал ему. Вот, а он меня запомнил, предложил работу. Это же тоже примерно можно квалифицировать как определенное менторство, да? Ну, в чем-то это похоже, да, также.
Командный подход.
Да, да, то есть ты просто должен понравиться и начинать с тобой работать.
Вот, что там с коучем и психотерапевтом?
Психотерапевт — это человек, который работает с вашим эмоциональным состоянием. То есть это в основном те истории, которые у вас связаны с какой-то эмоцией. То есть это вещи там связаны, не знаю, у вас какая-то грусть, депрессия, упадок сил, не знаю, вы там боитесь чего-то, у вас какие-то есть тревоги, у вас есть какие-то неполадки в взаимоотношениях. Это вот к психотерапевту. Коуч — это более комплексный подход, это, наверное, все-таки больше история о том, чего вы хотите достичь. Да, то есть
прагматичная такая психотерапия,
ну, да? Да, но оно, в отличие от менторства, оно заключается в том, там, на самом деле... Она где-то, эта граница будет очень узка, да, между ментором и коучем. Но коуч, он в первую очередь работает над тем, чтобы ваши цели достигались, да. Потому что коуч не обязательно является там успешным руководителем или успешным бизнесменом. Коуч может быть просто человек, который умеет правильно задавать вопросы и умеет правильно вам подать ситуацию, да, нарисовать ее и договориться с вами о каких-то определенных действиях, которые вы будете делать, и он вас будет в этом поддерживать.
Говорят, что с психотерапевтом дружить нельзя. Ну, в принципе, странно себе представить кейс, в котором человек дружит с своим психотерапевтом. Ну, обычно так не бывает, это скорее исключение. Наоборот, с ментором часто люди становятся друзьями или, как минимум, близкими товарищами. Можно ли дружить или работать с коучем, который является вашим другом?
Я думаю, да.
Почему?
А почему и нет?
Очень убедительно, но хочется целом услышать, это не мешает? Или
это не мешает никоим образом, да, дружить между клиентом и коучем. Это нормальная история. Одна только важная деталь, да, если у вас коуч, конечно, не эмоционального интеллекта, не коуч, который погружен в ваши какие-то нейронные сети, вот с ним лучше не дружить.
Почему?
Коуч, который занимается эмоциональным вашим состоянием, фактически выполняет роль психотерапевта. Поэтому вот здесь, конечно, нежелательно это дружеские отношения. Потому что, ну, как вам сказать, там же могут быть реакции разные. Да? Человек может плакать на сессии, человек может как-то эмоционально реагировать. Вот, и может просто каким-то образом произойти слияние этой ситуации с личностью коуча. Поэтому лучше приходить к нему как к специалисту. Пришли, отработали, ушли.
Вопросы границ не могут стать проблемой, когда я общаюсь с тобой как с коучем, и когда как с другом?
Да, ну, профессиональный коуч, конечно, границы вам расставит. Да, он вам четко скажет. Ну, на самом деле, любое заигрывание с специалистом не очень хорошая история, да. Вот, одно дело там, когда есть какой-то контракт, и человека доводят, да, до определенной цели. Это одна история, да.
Другое дело, когда романтические отношения.
Да, когда у тебя возникают романтические отношения с клиентом или с коучем.
Это интересно. Тема для нового сериала на Кинопоиске.
Ну, я думаю, когда у вас начнется новый сериал, новая серия, да, про отношения в офисе, можно об эту тему поднять. Приглашайте, обсудим.
Слушайте, да, вот и тема третьего сезона подъехала. Отношения на рабочем месте. И я пару историй расскажу. Такс. Хорошо. В нашем подкасте есть лирический герой. Его зовут Геннадий. Гена не существует в реальности, он всегда где-то с нами. И из выпуска в выпуск он оказывается в разных ролях, в разных ситуациях и в разных жизненных обстоятельствах. Я описываю эти обстоятельства гостю и прошу гостя дать какой-то совет Гене, порекомендовать ему что-то. Поэтому сегодня наша рубрика называется «Гена и тщетные попытки». В 2012 году у Гены был убыточный бизнес в сфере образования. Ну, неважно какой, что там делал. Гена искал деньги и в какой-то момент наткнулся на обучение-тренинг-коучинг, на котором преподаватель обещал за 3 недели превратить его в настоящего успешного предпринимателя. Уже в первую неделю после окончания курса он заработал 45 тысяч рублей, что тогда для Гены было довольно значимые деньги, потому что Гена только заканчивал университет. Плюс в 2012 году, честно говоря, 45 тысяч рублей были для многих значимыми деньгами. И очень впечатлился этому. Себя он называл и тренером, и коучем. И, собственно, однако после уже понял, что коучинг — это немножко другое. Гена после всей этой ситуации, поняв, что это не имеет долгосрочного эффекта, то, что он получил, разочаровался во всех. И в коучах, и в тренерах, и во всех людях, которые, собственно, говорят, что в бизнесе все просто. Он понял, что в бизнесе не все так просто. И понял в итоге, что совершенно не понимает, как выйти системно из этой проблемы и с кем нужно консультироваться, потому что эффект этого курса прошел. Что делать гении? Самое важное, как гении разобраться с отношением ко всей вот этой банде людей.
А мы сейчас совет ему даем в 2012 год или в 2021?
В жизнь Гены.
Просто закинем, да?
Можно даже про год на самом деле забыть. Потому что, честно говоря, сейчас как будто бы ничего не поменялось.
Ну, немного возвращаясь к нашему части разговора по поводу будущего, мы не знаем, что будет завтра.
100%.
Да, и, собственно говоря, все ошибки, а встреча там с не очень там качественным курсом, это, собственно говоря, ошибка, да? Она не должна останавливать. Она должна просто искать что-то новое. Ну, если... Вот наш человеческий род прошел огромный путь. Да, мы там больше, там, наверное, 120 тысяч лет, как вышли из Африки, и наши далекие предки постоянно двигались вперед навстречу там новому. Для чего? Потому что им кушать хотелось. Им надо было что-то новое находить, да? Если бы они так же, как Гена, просто останавливались на месте, вот, теряли бы веру, то они, наверное, вымерли, да? И мы с вами, Александр, здесь бы не сидели в этом прекрасном месте и не записывали наш подкаст.
Мы бы точно не сидели бы.
Да, поэтому Гене нужно вспомнить, а что он хочет-то, собственно говоря? Вот ради чего он это все делал? Вот
этот как там старт with why? Начни с зачем.
Да, это очень важная вещь, да. Включить вот этот золотой круг с Саймона Синека.
Да,
собственно говоря, строить через свою лимбическую систему. А для чего? Для чего ты это делаешь? Why? Вот, и когда у тебя наберется какое-то большое количество ответов, ты начнешь, записывая ответы на это слово, у тебя где-то начнется прослеживаться определенная история, да, определенные какие-то зоны, где ты ходишь по кругу. И там как раз находится твоя цель. Вот. Начинаешь двигаться, и уже начинаешь понимать, это же моя цель, а я про нее забыл или потерял, или я так долго переживаю из-за вот этого учебного курса, что просто перестал двигаться, сижу дома на диванчике, пью пиво и смотрю сериальчики. Это же вот об этом.
Тоже выбор в целом.
Выбор, но что ты хочешь на самом деле?
Что ж, Гена, особенно в 2012 году Синека было супер актуально читать, поэтому совет понятен, беги и делай. Как обычно, ты знаешь, что теперь делать. В конце буквально пара вопросов еще. Прежде чем будем переходить к финалу, скажите, трансформация культуры. Тема, которая, несомненно, не описана достаточным образом пока не в литературе, хотя, написаны какие-то книги, но в основном из того, что принято называть бизнес-литературой, не столько академической. Во всяком случае, отдельно говорить про трансформацию культуры стоит говорить еще в условиях пандемии, потому что мне кажется, что вообще очень большое количество управленческого бизнес-знания утеряло актуальность, когда случился 2020 год. Ну, то есть вот сейчас можно говорить про доковидные кейсы и нынешние кейсы. Ну, вот реально приводить ситуацию 2018 года в некоторых уже индустриях и вопросах кажется безумием. Ну, просто как бы смешно так делать. В этой связи вопрос. Как, где и чему учиться сегодня, если вы или ваша позиция предполагает необходимость менять культуру той команды или той вертикали управленческой, в которой вы находитесь внутри системы?
Да, Александр, литературы не очень много, и она действительно больше с точки зрения...
Популярная.
Да, она больше научно-популярная, даже если на Куасере ты там посмотришь, там ведешь, там, не знаю, Culture Change, там на самом деле не так много курсов вообще там.
Чаще всего это в Change Management, внутри Change Management, да, она... про культуру говорят всегда.
Да, там есть, но там она в основном такие фундаментальные истории, там типа вот становление культуры, эффективная,
да,
культура,
ценности,
вот об этом, да. Трансформация — это все-таки процесс изменений, да, и он, по большому счету, на мой взгляд, не описан не потому, что его нет, да, или его не делают, да, скорее всего, он просто сейчас еще идет с точки зрения практических действий, да, люди просто практики, они это оттачивают, эти подходы, да. Собственно, подход там, если генералистическим таким подходить, да, там, сверху, да, вот взгляд сверху, да, он фактически там везде примерно одинаковый, да, ты смотришь те модели, которые мешают, и начинаешь их менять, да, меняешь ты, опять же, примером, сравнением и поддержкой, суппортом позитивных изменений, да, чтобы люди двигались. Вот, собственно говоря, так это, простыми словами. Если сказать проще, чем сделать. Вот, если говорить с точки зрения того, чему учиться и как учиться, я посоветовал идти сразу на коучинг, конечно, учиться. Это правильная история, потому что она несколько позволяет по-другому взглянуть на ситуацию, да, отойти от привычных моделей, которые мы приобретаем там из детства, и от наших старших товарищей-руководителей, и из культур компаний, где мы работали, да, мы с собой все равно это забираем, да, и как такой фон он всегда у нас присутствует. Коучинг позволяет, вот именно обучение коучинга позволяет руководителю именно развить такой стереоскопический взгляд, да, когда ты можешь так объективно посмотреть на ситуацию. Не так, как ты думаешь, да, повесил ярлычок, да, на сотрудника. Да, он не исполнительный, а он не ответственный. А это, ну и что дальше? Вот что ты дальше с этим будешь делать-то? Давайте поменяем, давай HR скажем новых нам брать, вот и все. А на самом-то деле ситуация глубже. Да? Ситуацию надо смотреть. Может быть, и ты где-то неэффективен как руководитель.
Коучинг. Что еще?
Вторая история — это, конечно, работа непосредственно с коммуникациями. Да? То есть важно учиться правильно общаться, да, правильно давать месседж, правильно выступать, правильно говорить и правильно слушать.
Правильно это с меньшими погрешностями?
Да, важно, чтобы вот как раз на этих линиях коммуникации было меньше вот этих...
Шума.
Да, шума, вот этих помех, которые доносятся, потому что, ну, мы говорим, но все равно друг друга на 100% не понимаем. Да. А через один там уровень управления еще там 60% информации просто теряется. И как это донести до низу, чтобы люди тебя поняли? Они подумали, у шефа опять очередная придурь. Сходил директор на тренинг.
Только сказать, получилось там в своей бизнес-школе и пришел что-то снова рассказывать.
Да, а у нас же здесь другое. У нас тут, понимаешь, у нас вот, у нас клиенты, у нас вот это, у нас вот это. Реальные проблемы. А ты нам пытаешься рассказать какую-то красивую сказку.
Но это же классическая шутка про один банк, в котором руководитель очень визионерский тезисы говорит, а там внизу говорят, вот вы где карту открывали, туда идите. Же вот этот разрыв как раз между, ну, в том числе и коммуникативный разрыв. Там, ну, там очень много другого в этом меме, на самом деле. Почему это очень больно и очень смешно? Потому что ты в этом очень сильно узнаешь себя и там быт.
Да,
как
да,
вы
да.
очень правильно сказали в начале, что любая компания, в которой есть слово «Рос» или «Россия», она отражает нашу страну. И это очень, ну, понятно. А тот банк — это отражение нашей страны, несомненно. Вот, но интересно. Окей, что еще?
Ну, я думаю, что вот эти две вещи — это самые определяющие.
Коучинг,
потом
зависимости.
Да, это те вещи, на которых все зиждется. Ну, я бы еще посоветовал, конечно, поучиться фасилитации, то есть умение общаться и руководить внутригрупповой динамикой. Да. Вот это тоже очень важно, потому что, не понимая каких-то основных принципов, да, как, собственно говоря, там происходит бурление, да, и что вот эта стадия сопротивления, она неизбежна, надо просто уметь ее вовремя просто пройти и заметить. Без этого, наверное, тоже очень сложно будет с командами работать, особенно когда там их там много. Их много.
Какие лично у вас в отрыве от вашей профессиональной деятельности приоритеты в 2022 году? В будущем.
Я продолжаю обучаться. Да, мне очень интересна вот тема ESG. Да, это сейчас как раз та история, которая прям, наверное, захватывает всех, а я хочу получить информацию прям напрямую, поэтому я все-таки пойду учиться у американцев, вот, и мне
куда?
Это очень хочется. Я сейчас выбираю между двумя моими любимыми университетами. Первый университет — это Дэвис в Калифорнии, да, у них есть тоже отличный курс на Куасере, вот, поэтому я с удовольствием, скорее всего, продолжу, и, наверное, полгода буду его учить, он такой достаточно много модулей, вот, там... Если чуть больше рассказать об этом, ну, собственно, история заключается в том, что сейчас все спохватились. За прошлый год наше правительство приняло столько нормативных актов по этой тематике, который нас обеспечит работу, весь крупный бизнес еще на годы вперед. И нам нужно с этим разбираться, надо с этим работать. И это не просто шаблонная история с точки зрения «давайте создадим инструкцию, повесим классную бирочку, и мы вот теперь вот такие». Нет, там будет все глубже, серьезнее, очень серьезно. И надо просто этим заниматься, да. Ну и вторая тема — это тема инклюзивности, диверсити. Вот это вторая тема, в которой я тоже хочу поразбираться в следующем году, потому что она интересна.
Это тоже немножко про ESG, на самом деле. Да, во всяком случае, в diversity точно.
Да, это S, нет. Да. S, social.
Да.
Social.
Интересно. Слушайте, спасибо большое за эту беседу. В конце подкаста мы всегда играем с нашим гостем в игру, которую я очень люблю. Эта игра называется «Ассоциации». Очень простые правила. Я говорю вам слово или фразу, а вы коротко на нее говорите первое, что пришло вам в голову. Тоже слово или фразу. Иногда я буду скидывать вот так вверх брови. Это значит, что нужно прокомментировать. Тоже коротко, но прокомментировать, почему именно эта ассоциация вам пришла. Есть только одно важное правило. Нельзя повторяться.
Ух, вот это сложно.
Ну, иначе бы на все сказали классно. И это было бы слишком просто. Поехали?
Да.
Лидер.
Впереди.
Честность.
Норма жизни.
Путешествие.
Радость.
Коучинг.
Диалог.
Топ-менеджер.
Лидер.
Обучение.
Это путь жизни.
Предприниматель.
Новые идеи.
Трансформация.
Изменения.
Страх.
Преграда.
Успех.
Общий.
Семья.
Счастье.
Нейрокоучинг.
Спокойствие.
Позитив. Таким голосом сказал слово позитив.
Позитив.
Позитив. Не негатив.
Я даже приму это, потому что было сложно иначе ответить. Информационный шум.
Помехи.
Формула продаж.
Скрипт.
Письмо.
Отправление. Это профессиональная деформация, извините.
Я понимаю. Карьера.
Путь.
Банк.
Деньги.
Стимул.
Мотивация.
Офицер.
Долг.
Флот.
Красота.
Пиар.
Наше все.
Инстаграм.
Картинки.
Польза.
Выгода.
Плов.
Люблю.
Расскажите, я знаю, что вы недавно готовили плов, и об этом в том числе даже, по-моему, рассказывали где-то в Инстаграме у себя.
Да. Это была такая интересная история. Меня пригласили на день рождения. Мы приехали к моей знакомой девочке Ане. Аня, привет. Вот. Мы приехали с супругой, и нам там сделали плов узбекский. Не, он был вкусный, классный. Вот. Но я себе, видно, позволил несколько критических замечаний о том, что там не было айвы. Вот. И девчонки тут же меня схватили на слабо. Сказали, так, Дима, теперь за тобой. А я не решил это обязательство не уносить в следующий год, поэтому пригласил и в воскресенье сделал плов.
Рынок образования.
Это тоже мы продолжаем ассоциации?
Да.
А, рынок образования. Ой, темный.
Блогинг.
Блогинг. Никакой.
Калининград.
Родной.
Москва.
Самая красивая.
2021 год.
Старт.
Почта России.
Большая.
Дмитрий Адушев.
Спикер, эксперт, топ-менеджер.
Это вы, Дмитрий Адушев. Дмитрий, большое спасибо.
Спасибо вам большое, Александр. Было очень интересно с вами побеседовать.
Спасибо. С наступающим вас.
С Новым годом!
Ну что ж, друзья, если и есть какие-то качества, которые мне нравятся в людях отдельно, особенно, то, конечно, одно из них — это умение не бронзоветь на текущей позиции, не зашориваться, вне зависимости от того, насколько высоким руководителем ты являешься, и вечно проявлять любопытство. Мы часто говорим об этом в подкасте, но сегодня я не могу вспомнить об этом еще раз. Традиционно принято думать о любой большой структуре, что это такая огромная, недвижимая, неповоротливая машина, которую крайне сложно направить в какую-то точку. Но при этом мы очень часто забываем, что внутри много талантливых руководителей, которые мечтают что-то изменить, создают вокруг себя пространство, ежедневно меняют рабочий график, процессы, ну и, конечно, культуру. Спасибо Дмитрию за ощущение яркой надежды, что корпорации могут быть другими. Это был подкаст «Недоразговоров». Увидимся на всех площадках.